Тему, хотя тебя Дмитрий не назвал, но, по-видимому, всем она известна. Нравственные ценности – будущее человечества. Понимаете, сочетание какое? Сочетание очень интересное, я бы сказал, очень хорошее сочетание. Действительно, здесь обозначена главная идея. Идея, которая далеко не всегда и не всеми разделяется. Именно идея какая? Прямая зависимость будущего человечества. А что значит будущее? Вот следующая минута – это уже будущее. Будущее человечества от чего? От внутреннего состояния человека. Вы знаете, многие из здесь сидящих уже кончали институты еще в советское время, и мы знаем один из основных тезисов, в частности, марксизма, что определяет что. Бытие определяет сознание, под бытием, разумеется, это наша вот эта окружающая жизнь, или сознание, то есть духовное состояние человека, меняет это бытие. Как вы знаете, вот она, если хотите, та дискуссия, или, если хотите, тот главный вопрос, который стоит перед каждым человеком, и перед любым обществом. Что же первично в нашей жизни? Под первичностью в данном случае, разумеется, ничто иное, как следующие вещи. Наши интересы, проблемы, жизненные препятствия или, напротив, успехи, вообще все то, что касается вот нашей непосредственной жизни, все – политика, экономика, социальные проблемы, политические проблемы – они определяют нашу, в конечном счете, жизнь, или они являются сами по себе следствием, следствием того духовного состояния, в котором находится человек, общество, ну, государство, если хотите. Вот главный вопрос. Сама постановка темы чтения, рождественских чтений, что нравственные ценности будущего человечества, кажется, указывает на то, что именно внутреннее состояние человека является первичным. Это чрезвычайно важно для понимания, я бы сказал, всей жизни и всего того, что можно ожидать от жизни. Так вот, когда мы говорим о нравственных ценностях, то что интересно подразумеваем? Иногда и часто даже можно слышать, что есть общемировые нравственные ценности. И сейчас с очень большой силой и настойчивостью, и, по-видимому, и убеждением, речь идет о том, что назвать этими общечеловеческими ценностями, что можно отнести к ним. Это действительно тоже один из вопросов, тоже дискуссионный, может быть, вопрос, но, в общем-то, говорят, что все-таки общечеловеческие нравственные ценности существуют. Какие же? Если обратиться к современной действительности, то могут назвать такие. Первое, что, о чем более всего говорится, что более всего пропагандируется, на чем, кстати, построена, я бы сказал, вся политическая идеология Запада, ну, естественно, она и у нас существует, но главное – Запада. Первая и главная ценность – это свобода. Что это такое свобода? Как ее понимать? Свобода чего? Для чего? Которая откуда исходит? И что она может принести человеку? Что это такое свобода? Вы понимаете, само слово, оно очень, очень увлекающее. Конечно, помните Великой Французской революции? Да. Свобода, равенство, братство. И окрыленные этим лозунгом очень многие шли в рядах. А что это такое? Обратите внимание, что творилось во время Французской Великой Революции. Вот, к сожалению, часто мы Ну, не все далеко занимаются таким внимательным рассмотрением того, а если бы рассмотрели, то, наверное, у некоторых даже могли бы волосы подняться дыбом там, где их нет даже, что только творилось там во время так называемой Великой Французской революции. Одних только 5000 детей уничтожило. Ну, не буду сейчас касаться этих деталей, что там было. Но все проходило под лозунгом свободы. Эти эшафоты, эта гильотина, эти страшные гонения на определенные классы людей. Борьба за свободу путем чего? Терроризма, насилия, смертных казней. Но в истории мы уже знаем, как шла часто борьба за свободу. Помните, это восстание рабов. Ну, все мы по истории это знаем. И что, во что превращалась действительность, когда действительно рабы вдруг становились господами? Тогда господа становились рабами, рабы становились господами, и продолжалось все, превращалось очень быстро в то же самое. Я не хочу сейчас говорить о такой очень насущной теме, воспоминаем которую мы в настоящее время, это столетие нашей революции, с чем она была сопряжена и какие последствия имели место. Хотя об этом бы стоило бы, конечно, говорить, потому что только статистика утверждает, о многих и очень многих миллионов уничтоженных людей. Причем уничтоженных не как-нибудь, а садистски уничтоженных. Если в деревне дом получше, и если у него 2-3 коровы, лошади, кулак. Результаты печальные. Я немножко об этом знаю, поскольку мой дед и моя мама еще, они рассказывали, как у них в деревушке, ничтожной, маленькой, что все происходило. Да, эти события. Ну, море крови, а не чего-нибудь. Мы иногда говорим, а вот дали то-то, другое. Вспомним Достоевского, когда он говорит, а может ли быть построено какое-либо благополучие на крови только одного замученного ребенка. Помните, он описывает, когда, как это хозяин на мальчишку, подбившего ногу у его борзой, а ту его, да, вперед беги, и за ним этих борзых и растерзали, наказал этого ребенка. Можно ли построить что-либо доброе на крови только одного хотя бы замученного ребенка? Достоевский поставил вопрос это с огромной силой. Действительно, что же есть что? О каком благе мы говорим? И вот свобода. Какая свобода? О какой свободе сейчас речь идет на Западе, по-видимому, теперь-то уже. Это не по слухам, не какую-то бабку Бибисиху под подушкой слушает, когда, помните, глушили это все. Пожалуйста, все открыто, все, что угодно, можно слушать, можно что-то видеть, о чем идет речь, к чему приводит эта так называемая свобода. Основным, если хотите, принципом ее, да, если хотите, самой сути человеческой жизни, человеческой души, это свобода, употреблю, извините, религиозный термин, но я думаю, что многие же, для всех ничего удивительного нет, что такое страсти, свобода страстей, что такое страсти? Ну, два слова все-таки я скажу. Само слово «страсть» означает страдание. Страдание. Страсти Христову. Все же смотрели фильм. Да, это страдание. Что ж такое страсти, что называется на религиозном языке? Это те, если хотите, свойства, те импульсы души, если хотите, то влечение, непобедимое влечение, которое в себе таит страдание человека, несет обязательно эти страдания. И вот страданиями этими страстями, вот, церковь, в частности, называет разные вещи. Ну, например, хотя бы то, чем охвачен сейчас весь мир. Помню однажды телевидение, экран, и сверху вниз по диагонали алчность. О, погоня зачем? За богатством. Это главное. Бизнес. Это главное. Почему? Ну, можно добиться такого успеха, когда можно ничего почти не делать, а жить как хочешь, припеваючи. Одна из свобод касается именно вот этой стороны, которая затрагивает, кажется, каждого человека. Но что основным является, если хотите, показателем того, что это за свобода? Я специально вот принес одну цитатку, чтобы ее показать ярко, в частности, свободу вот в данной конкретной сфере. Рокфеллер, фамилия всем достаточно хорошо известная, все знают, что он писал, что он даже не писал, а выступал. Сегодня рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, красоты и благоухания, запомните, какая, правда же, неплохо, очень здорово, которая вызовет восторг у созерцающих ее. Лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. И это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Да здравствует свобода, беспощадно обрезая слабые ростки. Мы знаем, что в животном мире происходит. Я не могу забыть одного журнала перед каким-то фильмом, такой небольшой совсем своего рода ролик, такой киноролик, ну, просто изумительный, я вам скажу. В чем заключается? Взяли из разных законов поросят, таких небольших, уже подростков, скажем так, и собрали их вместе, десятка-полтора. И что там начало происходить? Ну, замечательная картинка. Все начали тут же друг с другом драться. Это происходило какие-то примерно, ну, 5-7 минут, и смотрим, скоро уже постепенно стало начинать спокойствие. Потом вдруг появилась кормушка, и замечательная картинка. Все стройно рядами вышли. Сначала самый сильный, потом рядом с ним, и так далее. Животная борьба. И это теперь, этот принцип животной силы вдруг проводится в человеческую жизнь. Американскую розу во всей красоте и благоухание можно вырастить только беспощадно, обрезая слабые ростки вокруг нее. Да здравствует свобода! Чего? Это экономика. Я был очень хорошо знаком с нашим российским академиком, председателем экономического отдела нашей Академии наук Дмитрием Семеновичем Львовым. Он мне как подарил свою работу, очень интересно. Даже одну из работ, у него много, такая небольшая даже брошюра. Да и в частности, что он говорит, и там пишет, на Западе вообще не существует вопроса о нравственной оценке, нравственных категориях, нравственных последствиях экономической деятельности. Вопроса о нравственности нет. Вопрос только другой – выгода и, ну, легитимность, насколько это возможно, естественно. Выгода нравственной категории нет. вся свобода заключается только в том, чтобы насколько человек может успешно проводить свою деловую работу и, так сказать, не нарушая законов или умея уйти от законов. Все. Нравственный аспект отсутствует. Вы знаете, никогда даже в голову не приходило, когда он это, так сказать, говорил, что действительно, что за странный, как это может быть? Это, кажется, самое главное. Нет, не это главное. Умение хочешь жить, умей вертеться. И кто лучше умеет вертеться, тот и оказывается сильнейшим. И это основное направление жизни. Да здравствует свобода! Это касается разве только экономической стороны жизни? Вот видишь, какая нравственная категория это? Ведь это же нравственным принципом же объявляется то, о чем вот сказал нам господин Рокфеллер. А вспомните историю во Франции, когда этот несчастный этот центр Шарли, когда бессовестно, публично начал издеваться над Мухаммедом, вы можете как угодно относиться к нему. Это ваше личное дело. Считать его пророком или считать кем угодно – это вопрос другой. Но человек, который является величайшим авторитетом для миллиарда людей, и вдруг взять и плюнуть в глаза кому? Миллиарду людей. Это свобода? Это свобода. Недаром один из крупнейших мыслителей VII столетия по имени Исаак из Сирии, сириец, говорил о такой свободе. Невежественная свобода – это мать всех страстей. Конец этой свободы – рабство. Причем не просто рабство, а жестокое рабство. Вот вам одна из общечеловеческих ценностей, которая сейчас рассматривается чуть ли не чуть ли, а самой первичной ценностью. Только об этом мы и слышим, только это мы всюду и видим. Свобода, 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 права человека, свобода и так далее. Впечатление такое, что какие-то, знаете, хитрецы, хитрые мошенники, которые хотят сыграть на действительно свойстве, необходимом для человека свободы личности. И как играют, берут как затравку, как червячок, знаете ли, на крючок насаживается, чтобы поймать рыбку. Что же это, что такое свобода? Это, что ли, свобода? Оказывается, свобода слова. Я помню, еще в школе мы учили, проходили Маяковского, помню его слова из одного стихотворения. Голос единицы тоньше писка. Замечательно. Вы знаете, в огромной толпе, ну, кричите все, говорите. Все говорят, все свободны, все кричат. Кто слышит? Кто слышит? Что слышит? Слышит только одного человека, у которого, оказывается, микрофон, рупор. Рупор в руках. Вся демократия. А все прочие можете кричать сколько угодно. Да полная свобода вам. Кричите. Кричите. Действительно. Вот даже с этой стороны, если посмотреть, можем ли мы назвать саму свободу как таковую безотносительно к тому, что понимать под ней – можем ли назвать нравственной ценностью? Она, оказывается, может выглядеть совершенно безнравственным явлением. А смотрите, эти гомики, простите меня, еще пока у нас еще можно говорить и протестовать против этих вещей. Еще мы можем в России. еще где есть свобода, где можно и заговорить, и против. Это Россия только. На Западе, в этой мире демократии, попробуйте, вы сейчас возразите, попробуйте, какой-нибудь чиновник, скажите, что вы против. Тут же следите с любого поста. Ой, какая свобода! Демократия, да. Попробуйте только против гомосексуализма сказать что-нибудь. Попробуйте матери, прочее, сказать что-нибудь против ювенальной юстиции. Вон с Германии приезжают, говорят, что творится только. Причем принято решение официальное, законодательное, от которого никто никуда не может уйти, что право на сексуальное воспитание превалирует, преобладает над правом родителей, да, рассматривать этот вопрос самим по себе. Не родители – это демократия, демос народ, не правда ли? Замолчите все мамы и папы! Вы не народ! Ясно? Народ те, да, которые оказались у руля у власти, они приняли этот закон, и все. И скажут, чтобы ваши девочки там воспитывали на таких уроках, такие вещи выделывали, что стыд и срам, и никуда не денетесь. А если попробуете, попробуйте, вы завтра лишаетесь родительских прав. А если еще сильнее попробуете, то попадете в тюрьму. Да здравствует свобода и демократия! Это у нас еще, опять повторяю, в России можно возражать против этой ювенальщины. Попробуйте там, в мире демократии, что-нибудь сказать. Я специально остановился на этой так нравственной ценности под именем «свобода». Все, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Но не просто извратить. Одно дело, когда в личном плане человек извращает ту или иную ценность, совсем другое, когда это становится законом жизни. Помните, после разгрома Шарли, какие были демонстрации? Да здравствует свобода, мы не сдадимся во Франции. Чему не сдадимся? Чему? Оскорблять, что делается также в отношении Христа на Западе. Конституцию европейскую создали, даже слова нет, упоминания о Христе, хотя вся культура там на этом, посмотрите, ни слова. Это что такое? А где же история? Вы что делаете? Мы что делаем? Мы знаем, что делаем. Мы не хотим Христа, вот и все. Поэтому плевать нам, что было в истории, и что вся Европа воспитывалась на этом. Плевать просто. Опять свобода, опять демократия. Европейская конституция, ни слова о Христе, о Евангелии. Наш патриарх Алексей II заявлял протест, официальный протест по этому поводу, выражал свое глубокое недоумение, что же это такое. Плевать им на всех и на вся. Власть в других совсем руках, которым нужно уничтожать свободу. Действительно, сказал этот мыслитель Исаак из Сирии, невежественная свобода – мать всех страстей, конец этой свободы – жестокое рабство. Это вот одна из ценностей нравственных – свобода, права человека. Так это общечеловеческое? Что это такое? Как можно играть на общих понятиях и увлекать людей чем просто? Лозунгом. в надежде на то, что человек не будет жевать, а сразу проглотит. Информации так много, что мы уже многое просто глотаем, не жуя, на это и расчет. А другая категория, которая прямо связана, может быть, с этой, опять-таки, говорят, общечеловеческая, нравственная ценность, справедливость. Ну еще бы! Справедливость! Что это такое? Что это такое? Ну как, что такое? Разве это непонятно? Разве каждому непонятно, что это такое? Всем же понятно! Всем понятно! Закон должен быть справедливым! Мы говорим, когда закон несправедливый, а опять та же самая история. Кант, ну, надеюсь, очень многим известный германский философ конца XVIII века, но это действительно фигура в области философии колоссальная. Он скончался, хотя в 1804 году, но с тех пор, как он написал свои критики чистого разума, практического разума и так далее, весь XIX век, я вам скажу, и XX даже век, не найти, наверное, ни одной фундаментальной философской работы, в котором бы не обязательно не проскользнул Кант. Ну, куда же от него денешься? Это действительно колоссальная фигура. Но вы знаете, что он писал о справедливости, что он писал о праве, правах. О, замечательно! Я просто зачитаю вам. «Строжайшее право – это величайшая несправедливость, но на пути права этому злу ничем помочь нельзя, потому что справедливость относится только к суду совести». Вот это да! Начали со справедливости, то есть определение, что такое справедливость, закон. И вдруг с области закона, то есть четкого определения вещей, мы куда сошли? Суду совести. К чему он? Как он показал? Совершенно верно. Это же так и есть. Да, без этого никакой справедливости не может быть. Невозможно формализовать справедливость. Недаром у нас в народе пословица замечательная просто есть. Все знают закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло. Тут, конечно, ирония в отношении того, как можно все это вратить. Но и по существу невозможно формализовать, то описать в совершенно четких, однозначных понятиях те вещи, которые требуют непосредственного изучения кого? Человека, его души, его совести. Один и тот же факт, он может быть интерпретирован прямо противоположным образом. Но, наверное, наивысшая ценность, уже от которой никто, против которой никто не сможет, конечно, протестовать. Ну, невозможно. Любовь. Ну, что ты еще скажешь? Конечно, кажется. Действительно, величайшая нравственная ценность, без которой жить-то не жизнь, а неизвестно что. Ну, что это такое опять? А опять что это такое? Хорошо, это у греков. Их было 5, 6, 7 понятий, слов, которыми они выражали различные стороны того, что мы одним русским словом называем любовь. Там все сразу было ясно, о чем идет речь. О какой любви? О грубой, там телесной, о возвышенной, романтической, о жертвенной, дружеской, о влюбленности, о любви родителей и детей. Сразу четко, слово сказали, а все ясно, о чем идет речь. Все понятно. У нас нет. одно слово, любовь и все. И чтобы объяснить, требуется целая фраза. В контексте тогда мы конечно, сообразим, поймем, о чем речь. Но ведь речь-то идет о чем? О нравственной ценности, которая вот обозначается этим понятием, этим словом. И какая же это нравственная ценность? Вспомните революцию. Небезызвестный всем Калантай. Кричала, шумела, писала «Дорогу крылатому Эросу!» Ну, сама она дала дорогу полную. Не оставалось никаких сомнений. «Дорогу крылатому Эросу!» И вот сейчас мы видим, каким результатом приходит эта дорога, к чему приводит этот крылатый Эрос. Вы посмотрите, вы знаете, посмотрите, что идет. Просто идет кампания, причем с такой мощностью, нарастающей, кампания уничтожения семьи. Зачем семья? Нет мужа и жены, есть партнеры. Зачем? В Германии одна дамочка уже предложила, даже, не знаю, прошел этот закон или нет, может быть, еще пока нет, но регистрировать, допустим, брак, если хотят регистрировать вдруг, ну, допустим, на 7 лет, после которого брак автоматически прекращается, а дальше, как хотят, могут продолжить, могут нет. Вы знаете, понятие семьи уничтожается. Сама любовь низводится до чисто биологических функций. Все прочее – это так. Это деловые отношения, это встречи, это знакомства. Но любви, как то, о чем мы можем читать где-то в прежней литературе, любовь такая, за которую человек готов отдать жизнь, куда это уходит? Это ж такая красота-то была какая! Жизнь готов отдать человек за это. Ничего ему не надо. А сейчас что? У тебя убили мужа? Да, да, плачет. А чего ты плачешь? Он что, тебе ничего не оставил? Да нет, все оставил мне, нет. Так а что ты тогда плачешь? Слышите? Вы слышите? Он тебе все оставил. А что ты плачешь? Ужас какой! Ужас какой! Это нравственная ценность, да? Повторяю еще раз о эти гомики, когда смотреть противно. Отвратительно, тошнотворно. И это вдруг объявляется. Объявляется даже. Причем, если бы вы знали только, на каком уровне это объявляется, архиепископ Кантерберийский, глава Англиканской церкви, заявляет на конференции всех епископов Англиканской церкви, принимается резолюция, а не что-нибудь. Если они любят друг друга, то христианство одобряет это, ибо оно проповедует любовь. И это нисколько не противоречит. Нагло говорят, я другого слова не нахожу, простите меня, когда Библия говорит, что Содом и Гоморра, поэтому произошло. Да. Прямо. С осуждением, сколько в Библии этих текстов. Так, ах, Библия говорит? Так, хорошо, хорошо, хорошо. То есть, ничего, справимся. И сейчас уже готовы Библии переводы, в котором точно наоборот. Здорово? Точно наоборот уже. Одобряется это. Вот так. Еще одна общечеловеческая ценность – какая же? Ну, вы, наверное, поняли, как с чего я начал сейчас. Итак, существуют ли общечеловеческие ценности, безусловные, которые мы можем прямо действительно назвать и сказать, да, это так, это так. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Вот в чем дело-то. Еще до какого-то, может быть, не столь далекого времени можно было говорить об этих вещах, как действительно общечеловеческие, которые все именно понимали вот то красивое, прекрасное, доброе, нормальное, хорошее. Да, сейчас уже мы попали в какой-то капкан, то есть, я даже не знаю, в какой-то хаос невероятнейший, в какой-то дьявольской машину, где ничего уже не поймешь. Происходит извращение всех понятий. Если хотите, кажется, самая большая ценность – это истина. Истина. А что это такое? Помните, еще Пилат спросил Христа. Не спросил, он не спрашивал. Задал просто риторический вопрос. Что такое истина? Он даже не стал его и слушать, потому что к тому времени философия римская и греческая уже окончательно, если хотите, ну, низвело это понятие, и ничего не осталось. Вы знаете, что сейчас? Вот я-то из области богословия, или, как у нас говорят, теологии. Так. Но вы знаете, что происходит? Еще у нас еще держится пока на Западе уже нет истины, а есть мнение. Я пью кофе с одним епископом англиканским, и мы с ним, ну, разговор зашел об Иисусе Христе. Ну, я говорю, да, это наш Бог. Он говорит, вы знаете, ваше мнение я уважаю, но нет, это просто совершенный человек. Не будем говорить. Вы знаете, ведь речь идет о чем? Независимо от нашего отношения, но для христианства, исповедание Христа – как не просто совершенного человека, но и как Бога, это просто догмат. Это непререкаемая просто истина, и все. Постулат, если хотите. Вот так. Все до одной христианские истины сейчас, и я сказал христианские, все до одной религиозной истины, если взять шире сейчас, так, уже перестали быть в сознании современного, образованного человека истинной. Нет истины, есть только мнение. Вы считаете, что Христос – Бог? Пожалуйста. Я считаю, что Он не Бог? Пожалуйста. Пожалуйста. Вы считаете, там Бог Троица? Пожалуйста. Я уважаю ваше мнение. Я вовсе так не считаю. Причем это кто говорит? Это же не просто так, знаете, сошлись люди, просто откуда-то, откуда неизвестно. Нет, это говорят члены церкви, то есть те, которые приняли, кажется, вот, свое членство в церкви, приняли ее догматическое учение. И тут вдруг нет, нет его уже. Само понятие истины уже, я бы не знаю, полностью исчезло, как в области философии, да, прежде всего, как это было в далекие греческие времена. Еще даже, если хотите, до нашей эры, ну, около нашей эры, затем первые века нашей эры, когда понятие истины исчезло уже, когда софисты полностью развенчали это понятие, полностью, почему Пилат и не стал даже с Христом разговаривать, сказал, что такое истина, и пошел. Все уже. Это сейчас. Так что же мы будем делать, если нет ничего твердого, ничего определительного, если нет никакой истины, об этом даже речь не идет. Так простите, тогда о каких ценностях можем мы говорить? Интересно. Так есть оно что-то абсолютно ценное? Или только то, что мы договоримся считать? Вы считаете 2×2 – 4. Я считаю, это 3,5. Ну, ваше мнение, пожалуйста. И во что же превратится жизнь? Любопытно. Очень интересно. Там, где нет никаких твердых критериев, там все расползается. Сама жизнь расползается. А вот возьмите пример. Из министерства, вдруг, образование. Выбирайте или основу православной культуры, или светская этика. Я помню, когда только услышал об этом, то первое впечатление, что кто-то пошутил. Смотрю, на самом деле серьезно. Светская этика. Я говорю, как? Ничего не понимаю. Что такое светская этика? О чем? О ком идет речь? О какой этике? О какой светской? Марксистской? Ну, пожалуйста. Вульгарного материализма? Ну, как хотите. Интуитивной Бергсона, Николая Лоскова? Ну, если. Неокантианской? Неатомистской? Неоатомистской? Позитивистской? Прагматистской? Философии Ницше, может быть? Какой? Каждая философская система имеет свою этику. О какой светской этике? Сколько надо вам? 10? 15? 20? Это что такое? Это может произойти или шутник, или невежда. О какой светской этике речь? Кого? Канта, Гегеля, Шлейермахера? Кого? Маркса? Ницше? Кого? Ух, понимаете как? Вы слышите опять? Какой обман в надежде, что не будут жевать, а подчиняться чему? Саму слову – светская этика, то есть нерелигиозная, и все. Простите, а о чем идет речь? О какой? О чьей этике? Здорово! Ох, как ловко! Как нас ловят, Боже мой! Как во времена французской революции свобода, равенство, братство! И началось! И потоки крови! Так светская этика. Спросите, пожалуйста, особенно это касается преподавателей, чьей этой светской, какого? О ком идет речь? Очень различные эти этики, не думайте, это не что-нибудь. Там серьезное расхождение в каждой из этих систем подчас. И вдруг все это понесло, бах, и проглотили. Скажу вам так же, и религиозная этика, ой, как то же самое различно. Одно дело христианское, другое исламское. Третья – иудаистская, четвертая – буддийская, там, синтоистская. Да, очень много. Поэтому должны чем-то сузи сказать, давайте вот этим заниматься, да, если хотите. Не хотите – пожалуйста. Так и светской. Так и сказали, давайте, марксистская этика. Хорошо, да, да здравствует. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Да. Разрушим старое, построим новое. Это что, сейчас начнем разрушать? Это свое уже старое, да? Или что? Какая этика? Классовая? Каких классов? Какая? Вы подумайте. И это еще один яркий пример, как легко можно, оказывается, увести нас, если мы даже не задумаемся над такими вещами, которые носят подчас основополагающий характер. Боже мой! В религии православной, христианской православной, есть твердые критерии. Без критерий мы вообще ничего не можем. Нужно твердо сказать, вот да, вот так, вот что мы называем истиной, вот что мы называем добром. Это же нужно договориться, правда же? Можно договориться. Так же, как и в любой системе, должны сказать, вот это, что есть добро, что есть зло. В христианстве это совершенно четко сказано, что есть добро и что есть зло. О, все, теперь можем говорить об этике. Тогда можем говорить. А в светской что же добро, а что зло? Справедливость? Так простите, это что такое? Любовь? Какая? Свобода? О чем речь? Какая светская этика? Я просто это привожу в пример. Просто говорю, поскольку с этим мы соприкасаемся. И потом пишут «светская этика». Я не знаю, правда, что там преподают уже. Это надо поинтересоваться мне, просто никак некогда. Но это было бы очень любопытно, какую придумали, или кто-то, может быть, придумал уже какую-нибудь этику, уже свою этику, отбросил все эти десятки, или полтора, или два, а свою этику, может, какую-то придумал, и написал какой-то учебник, да, и назвал его, может быть, светской этикой. Ну, придумать все что угодно. Один палец в рот. Одна этика, другой – другая этика. Кто написал, того и есть. Замечательно. В христианстве есть критерии, совершенно твердые, железные. Дан образ идеального человека. Да, конкретный исторический образ. Исторический, еще раз подчеркиваю, Христос – это историческая личность, о котором мы находим массу свидетельств совсем не христианских. Знаменитые римские историки, посмотрите, о нем пишут. Плиний-младший, Светоний, Тацит, Иосиф Флавий – это иудейский историк. Посмотрите, сколько пишут о нем, независимо от Евангелий. Их же труды, пожалуйста, в библиотеке Академии наук. Христос есть. Вот исторический образец. Его учение, пожалуйста, вот оно, Евангелие. Скажите, что плохо? Плохо? Давайте разберем, если что плохо. Какую любовь он проповедует? Какую? Какую справедливость он, о какой справедливости говорит? О каком смирении, которое часто вызывает недоумение многих? Какое смирение? Он говорит, от меня научитесь, что я кроткий. И знаете, что делает? Что делает? Кнут! Из храма кнутом выгоняет тех, кто там продает и покупает. Слышите, смирение какое интересное! Это, оказывается, не покорность какая-то, не рабство, не пассивность, не страх, не подобострастие, сила. Этого вы не представляете даже, что это такое он сделал. Он же был на грани побиения камнями. За это могли это руководство, еврейское руководство того времени, убить его могли. Он на что пошел? Слышите, какое смирение это? А возьмите пример из нашей русской истории. Никола Солос, псковский юродивый, к когда туда пришел Иван Грозный после разгрома новгородского восстания, когда он Новгород залил кровью, пришел Псков. И все были в ужасе, что сейчас будет теперь, потому что ожидали того же самого. И вдруг верхом на палочке встречает его этот Никола Солос, говорит: «Иванушка, Иванушка, зайди ко мне». Иван Грозный слышал, что есть такой уродивый. Ну ладно, зашел. Комнатушка, типа столика, белая скатерть. На белой скатерти, на тарелке большой, лежит кусок, кусок кровавого мяса. Был Великий пост. И этот Никола Солос говорит: «Ну что, Иванушка, покушай, покушай мясо, покушай». Тот в ужасе смотрит на него: «Ты что? Я в пост мясо не ем». А дальше послушайте этого смиренного Николу Солоса: «Ах, ты мясо в пост не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда прохожий человек, иначе сам сдохнешь, как твоя лошадь». В это время вбегает конюший, бледный как полотно, и докладывает Грозному, что его любимая лошадь пала. Иван Грозный ни одного человека не тронул Пскове и ушел оттуда. Я просто иллюстрирую. Христианская ценность, одна из ценностей действительно смирения, как подчас извращенный характер, это и воспринимается извращенно. Нет, это сила, а не рабство. Так вот, христианские ценности нравственные есть, любовь – да, никто не может так любить, как тот, кто положит душу свою за друзей своих. Сам добровольно взошел на крест, сразу показал, что это такое любовь. Сам показал, что такое свобода, свобода. Когда сказал: «Поднявший меч, мечом погибнет». Понял? Не размахивай мечом. Знай, что есть высший принцип, с которым шутить нельзя. Недаром Иван Аксаков, один из замечательных, я бы сказал, мыслителей XIX века, сын, кстати, знаменитого нашего, да, писателя, просто, ну, просто я не могу, его читаешь, когда это, конечно, Сергея Тимофеевича Аксакова, это же просто чудо-писатель, да. Так вот, Иван Аксаков написал замечательные слова: «Прогресс, прогресс, отрицающий Бога и Христа», я его зачитаю, «в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода – деспотизмом и рабством». Мы видим это сейчас, что на Западе происходит. «Совлекший с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Я вам скажу, его слова – это просто как пророчество просто о нашем времени, что происходит сейчас. Итак, нравственные ценности – какие? Какие ценности, таково будет и будущее человечества. Если те ценности, о которых мы сегодня говорили, в том понимании, как они обозначены, то можно прекрасно понять и будущее человечества, о котором так блестяще сказал Иван Сергеевич Аксаков. И напротив, если действительно во главу угла мы поставим ценности христианские, главные из которых является действительно любовь к человеку, благожелательство к каждому человеку, благожелательство, любовь к нему. Если это действительно во главу будет поставлено и проистекающее из этой любви ценности, то, конечно, будущее нам обещает что-то хорошее, что-то доброе, в котором действительно мы сможем жить. Ну, спасибо вам. Спасибо.
Алексей Ильич, вы сегодня сказали уже о преподавании основ православной культуры и светской этики. Такой вопрос был. И созвучный с этим вопросом, как сочетать светскость государства и преподавание основ православной культуры в школах.
Дело вот в чем. Сошлю сначала на пример некоторых западных государств, которые государства светские, но там признается полное право преподавания религиозных предметов и в светских школах, поскольку религия и религиозные убеждения являются одной из сфер человеческого сознания, человеческого убеждения. Церковь как организация отделена от государства, то есть представляет из себя нечто самостоятельное. Но если я министр, то что я? И верующий человек. Где я должен быть? Как мне быть? Я не священник. Я не монах. Я министр. И православный человек. Так что же я? Я член церкви или нет? Да, член церкви. А мои дети? Тоже. Тоже члены церкви. Религия их даже просто как один из предметов. Он даже обязательно должен преподаваться. Это же гигантская сфера жизни человеческой. И поэтому действительно, да, о религии должны быть сведения у каждого человека, живущего в государстве. Каждого. Поэтому требуется и основа православной культуры, пожалуйста, основа мусульманской культуры, пожалуйста, буддийской, пожалуйста, если есть те люди, которые интересуются этим. Но в принципе, я скажу вам, в школах обязательно каждый человек, оканчивая ее, должен иметь представление о каждой из главнейших мировых религий. Должен иметь. И в данном случае основа православной культуры – это совсем не означает, что учащихся начнут водить там в храмы, заставлять молиться и так далее. Нет. Им просто преподается ничто иное, как знание о том, что такое православие. Что такое православное христианство? Почему у нас об этом речь идет? Ну, потому что Россия всегда была православной. И эта религия остается у нас главнейшей. Посмотрите, что как на Западе. О, там главнейшая религия имеет какие преимущества перед другими, которые по статистике просто не имеют того же процента людей, как главной религии. Он в Финляндии. Там лютеранское, пожалуйста. Даже православие там значительно меньше, но имеет. Другие не имеют этих льгот, не имеют этих законодательных каких-то преимуществ. Вот. Поэтому я считаю, человек просто необразованный, если он не знаком с основами вероучения и этики основных мировых религий. Но прежде всего он должен знать, прежде всего и больше всего, он должен иметь знаний о главной религии своего народа. Вот и все. И больше ничего.
Как говорить о православии в классах, где присутствуют ученики мусульманского вероисповедания?
Ничего страшного. Мы учились в советское время и изучали атеизм и биологию, и астрономию с точки зрения атеистической. Ну и что же? И это очень пригодилось, знание. Почему что-то особенное, если мусульмане будут знать то, как, что из себя представляет православие. Чего что-то особенное? Чего мы только не учим? Я еще раз говорю, это очень хорошо, если мы будем знать. Мусульмане будут знать, что такое православие. И нам бы, православным, очень неплохо было бы знать, я вам скажу, что такое ислам. И поэтому, если в данном случае на уроках преподается только это, ну что же. Но, в принципе, еще раз я говорю, должно преподаваться и то, и другое. Но в зависимости опять, слушайте, всегда приходится выстраивать приоритеты же. Ну, представьте себе, 20 православных, а один мусульманин. Так, что делать? Что? Да здравствует большинство или меньшинство? Какая вообще система в системе демократии? По какому принципу решаются вопросы в демократическом государстве? Вот, пожалуйста, вам сейчас Дума. Закон ставится на голосование. Большинство за такой-то закон. И что? Меньшинство подчиняется. Это принцип демократии. А какой же тогда демос – народ? В Думе, в любом парламенте все решается большинством голосов. Почему же там это не вызывает вопросов, а здесь вдруг сразу вопрос? Как же быть? Ну вот так, пожалуйста, пусть познакомится. А если будет возможность такая, то будут и основы мусульманской культуры, пожалуйста. Мы нисколько не возражаем. Но приоритеты всегда и всюду существуют. Таков принцип человеческой жизни. Только и всего.
Сейчас в образовании доминирует психология лидерства и успеха, что практически противоречит православию. Как с этим быть?
Я вам скажу так. Сказали, противоречит православию. Это не православию противоречит, а противоречит принципам человеческого общежития, то есть человеческого общества. Что такое лидерство? Когда мама и папа, ты должен быть лидером. Что такое лидер? Если я лидер, то другие кто? А другие кто? И как лидер смотрит на других? Это какое самосознание воспитывается у меня? Я лидер. Что за гордыня? Если хотите, лидерами рождаются. И те, которые рождаются ими, они никогда не имеют этой гордыни. Почему? Это естественно происходит. Самый сильный, ну, все и так и признают, что сильный. И, кстати, и он сам сильный-то ведет себя, как говорят, ну, самый сильный, он добродушный медведь. А вот когда человек воспитывает, ты лучший, ты должен быть самым, вот это уже действительно противоречит чему? Причем тут православие? Не православие, а мне кажется, что всем нам это противоречит. Противоречит нашей человеческой психологии. Где же оно единство? Где же оно, хотите, равенство? Я должен не стремиться вылезать и командовать другими, быть над другими, а я должен быть помощником другим. Лидер сверху вниз смотрит на других. А как в нормальном обществе? Как раз если ты сильнее, помоги слабому, а не господствуй над ним. Идея лидерства прямо противоположная. Поэтому это не православие только противоречит, а это нормальному состоянию человеческого общества.
Еще один вопрос. Как может говорить с детьми о Боге учитель-предметник? Например, учитель географии.
Я помню, в каком-то классе, это было в 9-м или в 10-м, еще в наше время, у нас был учитель географии, нет, учитель астрономии, извините. Он прочитал такую лекцию о космосе, о его потрясающей целесообразности устройства, об этих законах, закономерности, о той красоте, напомнил нам, что еще Пифагор, которого мы все проходили, назвал этот мир космосом, то есть красотой. Помню, прочитал лекцию, и весь класс, знаете, что закричал? «Так что? Значит, Бог есть!» Он опустил глаза и посмотрел только на меня. Он знал, что я верующий. И улыбнулся. Он ни слова не говорил о Боге, но сказал так, что весь класс завопил. «Так что? Значит, Бог есть!» Вы знаете, если бы мы понимали и считали, и были убеждены в одном, что все-таки мы живем здесь, некий миг, и есть жизнь бесконечная, если бы мы верили в том, что эта жизнь является только экзаменом к жизни вечной, что здесь это все равно кончается, кем ты ни будь, все кончится. А что нужно готовить человека к поступлению, он куда, какой университет, то бы мы, наверное, всячески старались сделать все возможное, чтобы помочь человеку действительно вступить туда достойным образом. Вся суть в том, насколько мы верим. Во что мы верим? Личность уничтожима или нет? Христианство говорит – неуничтожима. Личность неуничтожима. Мы не животные. И поэтому все то нравственное достояние, которое мы приобретаем здесь, в этой жизни, оно пойдет с нами. Отсюда как важно, чтобы этим нравственным содержанием наше было действительно преимущественно, по крайней мере, доброе, а не худое. Это чрезвычайно важно. И поэтому всегда можно найти 2-3 минутки, зачитать хотя бы какой-нибудь интересный маленький эпизодик, какую-то интересную высказать мысль. Но для этого надо, конечно, кое-что читать, интересоваться. И тогда всегда, иногда достаточно пробудить интерес. Вы знаете, вот пифагорейцы о чем говорили? Ну, пифагорейцы, ученики Пифагора, его этот орден, пифагорейцы. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Правда, неплохо? Вот это и является главным у педагога. И в данном случае суметь обратить внимание, задуматься о смысле жизни, о том, есть ли Бог или нет Бога, о том, как понять эту красоту всюду существующую, как понять этих великих ученых, которые говорили, что да, без признания высшего интеллекта невозможно понять этого мира. Когда наша Бехтерева, академик, говорила, что существование такого потрясающего явления, как человеческий мозг, невозможно понять без признания Бога. Достаточно одной подчас фразы, и все. Все. Задумаются. Дети, кстати, как мне кажется, умнее нас, взрослых. Так.